जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Читаем Чаритамрита, Матхья-лила, вторая глава, нет, 21 глава. Могущество и сладость Господа Шри Кришны. Склоняясь перед Шри Чайтанья Махапрабху, я пытаюсь описать частицу Его могущества и сладости. Он самое ценное, что может быть упадшей в условленной души, лишенной духовного знания и единственное прибежище для тех, кому неведома истинная цель жизни. Слава Шри Чайтанья Махапрабху, слава Нитьянанде Прабху, слава Двайте Ачарьи, слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Количество преданных Господа Чайтаньи бесчисленно. Нет, это невозможно сосчитать. Прославляются все преданные Господа Чайтаньи. И с каждым мгновением это количество увеличивается. Потому что не заканчивается его игры никогда. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Все трансцендентные проявления Господа находятся в духовном небе. В той обители они повелевают духовными планетами. Но планет этих, называемых Вайкунтхами, великое множество. То есть даже планет нельзя сосчитать сколько. Говорится, что поперечник каждой планеты Вайкунтхи равен 100 йоджинам, помноженным на 1000, на 10 тысяч, на 100 тысяч и на 10 миллионов. Кто-то может сосчитать? У тебя калькулятор есть?
Да.
Не поместится цифра эта. Да. Значит, смотрите, 100 йоджин. Йоджин 13 километров. 2 километров. Значит, 100 на 13. 1300
да.
Километров умножить на 1000. 1 300 000.
Угу.
На 10 тысяч. Потом на 100 тысяч и на 10 миллионов.
На 10 тысяч потом?
Ну да, потом на 100 тысяч и на 10 миллионов. Ну, посчитал?
Сейчас. На 10 миллионов. Я считать буду все. Это все километры.
Километры. Это, значит, получается поперечник каждой планеты Вайкунтхи.
1300 километров.
Что еще считаешь?
Я пока написал задачу.
Пока считай, хорошо. Иными словами, для нас ни одна из планет Вайкунт не поддается измерению.
13 секстиллионов.
А секстиллионов сколько?
6 нулей – это миллион, 9 нулей – это миллиард,
да.
Триллион – это 12.
12.
И потом еще нужно 12 нулей.
Еще 12 нулей?
Да.
Но это не секстиллион, это что-то еще больше. Это не поддается нашему измерению.
Ну да, тут написано, вообще не поддается.
Не поддается, да. Каждая планета Вайкунтхи такая. Все планеты Вайкунтхи огромные. И каждая сотворена из духовного блаженства. Секстиллионы духовного блаженства, так нужно понимать. Но так и должно быть. Вы же чувствуете. Но так должно быть. То есть таковы наши истинные как бы потребности внутренние, что счастье не должно быть ограничено ничем. И где же границы? То есть тут указывается, что границ практически нет. Это все их жители и спутники Верховного Господа, в полной мере обладающие теми же богатствами, что и Он. Таковы планеты Вайкунтхи. И все эти планеты Вайкунтхи располагаются в одной части духовного неба, кому под силу понять размеры духовного неба. Значит, такие планеты, их бесчисленное множество, и еще есть небо, вмещающее все эти планеты. Очертаниями духовное небо напоминает цветок лотоса. В верхней части этого цветка, в самой венчике, находится обитель Кришны. А на лепестках духовного лотоса располагается множество планет Вайкунтх. Значит, в центре Голока и вот эти лепестки. На лепестках располагаются планеты Вайкунтхи.
У Махарадж Йоджанах красиво получается один секстиллион йоджан.
Сколько нулей секстиллиона?
24. Сейчас, подождите. 3, 6, 9, 12 и еще 9.
21 ноль. Это секстиллион точно?
Угу. Ну, пишут так, я не знаю.
А, то есть написано даже.
Один секстиллион, да.
Ну, значит, авторитет. Ну. Все планеты Вайкунтхи огромны и пронизаны духовным блаженством. На каждой такой планете есть все достояния, и на каждой живут воплощения Бога. Если даже Господь Брахма и Господь Шива не могут определить величину духовного неба и планет Вайкунтх, как же обычным живым существам представить их себе? О, величайший из великих, но верховная личность Бога, о, сверхдуша, повелитель всех мистических сил. Твои игры проходят постоянно в этих мирах. Но кто же может точно определить, где, как и когда ты пользуешься своей духовной энергией и проводишь свои игры? Никому не проникнуть в тайну этих деяний. То есть, как мы видим, это нельзя представить даже великим личностям. А при этом, что доступно каждому, это личные взаимоотношения с Богом. Несмотря на то, что он обладает такими энергиями безграничными, и он сам по себе границ не имеет. При этом он может иметь индивидуальное отношение с каждой маленькой дживой и особое отношение с каждой дживой. Духовные качества Кришны также безграничны. Даже велики Господь Брахма, Господь Шива, четыре кумары и многие другие, и те не способны охватить умом духовные качества Господа. Значит, каждый медитирует на своего, как бы, Господа. Тот, который именно в моих личных отношениях проявляется. Все остальное вряд ли можно вообразить. Ну и эти отношения, которые мы можем, доступны для нас, они тоже невообразимы, потому что в них присутствуют все его энергии также. Не говоря уж о Господе Брахме, даже Господь Ананта, у которого тысячи голов, никак не закончит перечислять духовные качества Господа, хотя непрерывно воспевает их. Даже я, Брахма, и твои старшие братья, великие святые, мудрецы, не знают до конца Верховного Господа, исполненного разнообразных энергий. Что же тогда говорить о других? Даже тысячеглавый Господь Шеши не может описать все деяния Бога, хотя непрерывно перечисляет Его духовные качества. Шеша безграничен. Это Вишну-таттва. Собственно, это его первая экспансия была Дева и Санкаршина. И также эти качества Кришны невозможно описать даже вот с помощью тысячи голов Ананта-Шеши. Что говорить об Ананта-Деви? Сам Господь Кришна не может обнаружить предел своих духовных качеств. Воистину, Он сам всегда жаждет постичь их. Так, видите, да, как дает это... логика. Все пытаются постичь, но не могут. Даже вот такие великие личности, и Шива, и Брахма, и Ананта Дев тоже не может. Оказывается, и Господь Кришна тоже не может, но жаждет постичь свои же собственные качества. О Господь мой, Ты бесконечен. Даже божества, правящие на высших планетах, включая самого Господа Брахму, не могут постичь Тебя до конца. Ты сам не в состоянии указать пределы своих духовных качеств. В сравнении с Тобой вселенные, покрытые семью оболочками, подобные пылинкам в небе, и все они движутся послушные времени. Все, кто постиг суть вед, пытаются найти Тебя, отрицая материальные элементы. И после таких долгих поисков они приходят к выводу, что в Тебе заключены все совершенства. Таким образом, Ты прибежище для всего сущего. Таково окончательное мнение всех знатоков вед. То есть есть прибежище для всех живых существ. Это окончательный вывод всех вед и всех знатоков вед. Но оставим в стороне все эти аргументы, логику, негативные и позитивные методы поиска истины. Когда Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, явил Себя во Вриндаване, никто не мог найти пределов Его энергии, пытаясь постичь Его качество деяния. Но во Вриндаване Его окружают необычные души. Об этом сказано, что Его окружение – это необыкновенные преданные, даже с точки зрения освобожденных душ. Таких преданных нет даже на Вайкунтхе. Эти преданные тоже не могут измерить Его качество в близких отношениях. Причем во Вриндаване присутствуют все расы, вся полнота. И все равно они не могут постичь Его качество до конца. Невозможно. Во Вриндаване Господь в одно мгновение сотворил все материальные и духовные планеты. Мало того, Он сотворил их вместе с правящими на них божествами. Надо посмотреть комментарий. Комментария нет. Так что сами решайте. Нигде больше не услышите о таких чудесных деяниях. Когда человек просто слушает рассказы об этом, его сознание пробуждается и очищается. Когда Господь Кришна находился на земле во Вриндаване, Господь Брахма решил, что Кришна – обычный пастушок, и захотел проверить его силу. Господь Брахма похитил у Кришны всех телят и пастушков и, воспользовавшись своими мистическими способностями, спрятал их. Увидев, что Господь Брахма похитил его телят и пастушков, Кришна тут же в присутствии Господа Брахмы сотворил множество духовных и материальных планет. В мгновение ока в Вриндаване появились мальчики-пастушки, телята и бесчисленные вайкунтхи, и все они были творением духовной энергии Господа. Как говорится, Брахма Самхитя Ананда Чинмая Раса Пратипха Витапхи. Кришна явил не только все составляющие своей духовной энергии, Он создал также бесчисленные материальные вселенные с бесчисленными брахмами. Все эти лилы, описанные Шримад-Бхагаватам, очищают сознание. Так человек может по-настоящему понять абсолютную истину. Духовные планеты, находящиеся в духовном небе, называются вайкунтхами, и каждая из них управляет экспансией Бога Нараяны со своим особым именем. То есть в играх проявляется это могущество, описывается, да? В определенной степени описывается это могущество. Вот Брахма Вимохана Лила, также игры сотворения планет, вот сотворение мальчиков-пастушков, телят, это мгновение происходило, за одно мгновение происходило все. И в этих играх вот до какой-то степени можем постигать вот это могущество вот в этих примерах. Подобно этому материальному пространству находится бесчисленное множество вселенных, каждый из которых управляет свое божество, Брахма. Кришна одновременно создал все планеты Вайкунтхи и материальные вселенные в тот миг, когда Брахма вернулся. Слово «аватхута» означает беспорядочный, возбуждающий, движущийся, поглощенный чем-то и побежденный. Слово «аватхута» имеет столько значений. Беспорядочный, возбуждающий, движущийся, поглощенный чем-то и побежденный. В некоторых редакциях читания Чаритамриты говорится «я гара шравана читтамала хая дхута». Вместо слова «аватхута» употреблено выражение «хая дхута», указывающее на очищение сердца или сознания. Когда сознание человека очищено, он может понять, кто такой Кришна. Это подтверждает сам Кришна в Бхагавад-гите. «Ишам тван та агатам папам». Джананам пунья карманам тедвандва моха нирмукта баджанте мамдритхаврата. Кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Пока человек не освободится от своих грехов, он не может понять Кришну и посвятить себя трансцендентному любовному служению ему. По словам Шукадева Госвами, Господа Кришну сопровождали бесчисленные телята и пастушки. Невозможно сказать точно, сколько их всего было. То есть тоже не поддается исчислению. Каждый из пастушков пас столько телят, что счет их шел на миллионы и триллионы. Коти, Арбуду, Шанкху и Падму. Вот счет такой. В ведической математике используется следующая система счисления. Единицы, десятки, даша, сотни, шата, тысячи, сахасра. Десятки тысяч аюта и сотни тысяч лакша. 10 лакш составляет ньюту. 10 ньют – это коти. 10 коти равны арбуде. 10 арбуд составляют вринду. 10 вринд – это карва. 10 карв – никхарва. 10 никхарв образуют шанку. 10 шанк – падму, а 10 падм составляют сагару. 10 сагар равны анти. 10 антив – матхи. А 10 матхи составляют праартху, парартху. Каждая единица измерения в 10 раз больше предыдущей. Из этого стиха следует, что все мальчики-пастушки, друзья Кришны, заботились о большом количестве телят. Слово «большой». И каждый уже понимает, как умеет. До скольки кто умеет считать, это вот все определяется нашей способностью считать. Но теоретически мы понимаем, что счет не имеет конца. Это теоретически. Но это выходит за пределы понимания. У каждого из мальчиков-пастушков было бесчисленное количество телят. И точно так же невозможно было счесть их посохи, флейты, цветы, лотоса, рожки, одежды, украшения. Никаких слов не хватит, чтобы описать их. Значит, были еще предметы быта, да? Чем они пользовались? Украшения. У каждого свои, фамильные, видимо. Затем мальчики-пастушки обернулись четырехрукими нараянами, правящими божествами планет Вайкунтх. И брахмы из всех вселенных начали возносить молитвы своим повелителям. Все эти духовные тела изошли из тела Кришны, и уже через мгновение все они входили обратно в его тело. То есть мы тоже находимся в теле Кришны. И сейчас. Потому что другого нет тела. Все это его тело, его энергии. Когда Господь Брахма, Творец нашей Вселенной, стал свидетелем этой лилы, все мысли у него спутались. Он застыл в изумлении. Затем он вознес молитву, а в конце сделал такой вывод. Господь Брахма сказал, если кто-то заявляет, что знает все о могуществе Господа Кришны. Честь и хвала Ему. Что же касается меня, то сам я телом и умом понял вот что. Мой Господь, Твое могущество подобно безбрежному океану нектара. Я не способен ни описать словами, ни охватить умом даже каплю из этого океана. Находятся люди, которые говорят: «Я знаю о Кришне все». Пусть они думают как им угодно. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом. О мой Господь, я скажу лишь одно. Моего ума, тела и речи недостаточно, чтобы постичь Твое могущество. Это стих из Бхагаватам 10.14.38. Господь Брахма произнес после того, как Господь Кришна проявил свое трансцендентное могущество, подменив своими экспансиями Вишну Мурти, всех похищенных Брахмой телят и пастушков. Став свидетелем этого, Брахма обратился к Кришне с этой молитвой. «Да хранится в веках слава Господа Кришны, кто может постичь все Его достояния. Его обитель Вриндаван исполнена множеством удивительных богатств. Постарайся же увидеть их во всем их многообразии. Всегда будет эта жажда увидеть, узнать больше о Кришне. Чем больше мы познаем, тем сильнее эта жажда будет, стремление. В Священных Писаниях говорится, что Вриндаван на протяженности не превышает 16 крош, 51 километра. И тем не менее все планеты Вайкунтхи и бесчисленные вселенные умещаются в одном из уголков этого пространства. Другое измерение. А здесь говорится о могуществе духовной энергии. Ее не ограничивают ни малые пространства, ни большие пространства, независимо. Они могут помещаться в безграничных пространствах и в малых пространствах. Таково свойство Духа. Ведь это не поддается никакому воображению мирскому или логике, что касается вот игр Кришны и духовных энергий. Но если это принять, человек испытывает трансцендентное блаженство или экстаз. Земля Враджа разделена на различные ваны, леса. Всего их 12. Занимают они 84 кроши. Один из этих лесов особый. Он носит имя Вриндаван и простирается от современного города Вриндаван до деревни Нандаграма, расстояние между которыми равно 16 крошам, примерно 51 километру. Никто не в силах охватить умом могущество Кришны. Оно безгранично. Однако, подобно тому, как указывают на ветви дерева, за которой можно увидеть луну, я хочу, чтобы у тебя сложилось о нем какое-то представление. Луна близко или далеко? Кажется, что близко. Но вот дерево высоко, а луна за деревом, значит, она дальше. Вот такая здесь логика применяется, чтобы было какое-то представление. Прабхупада однажды сказал ученику или ученице: ты должен знать, что весь духовный мир в твоем сердце помещается. Если там параматма, то все остальное присутствие тоже. Вначале ребенку показывают ветви дерева, а затем через них луну. Называется Шакха Чандраньяя. Смысл в том, что вначале нужно привести доступный для понимания пример, и только после этого объяснять более глубокие истины. Если просто в небо чистое посмотреть, мы ничего не увидим. Мы не увидим пространство. Пока не увидим там птицу, может быть, высоко, скажем: «Оу, пространство я вижу теперь». Мы не видим его глазами пространства. Или высотные здания, или какие-то облака. А в Петербурге там другое небо. Здесь вот на юге оно другое. А на севере, поскольку там другие температуры, другие воздушные потоки, там небо грандиозное. Облака высоко, и еще вот эти вот тучи они могут достигать, кажется, уходят куда-то в бесконечность. На севере так. Недавно один человек, он прислал фото с почти с Аляски, там был только что. Там до сих пор все во льдах. Только в июне на какое-то короткое время, до сентября, по-моему, там океан немножко размораживается, от льдов освобождается. Идет навигация, обеспечение тогда. Завозят туда все необходимые продукты на год. И он видел там северное сияние. Это его потрясло. Я такого не мог себе представить. Я слышал, конечно, о северном сиянии, но когда видел собственными глазами. Мы один раз видели его в Мурманской области, когда приезжали ночью. Это были такие столбы света. Вот. А, вот на высоте люстры можно тронуться рукой. И неизвестно, где кончается, уходит в небо. Машина останавливается, люди вот так голову сдирают и не могут двигаться. И все как столбенеют, знаете, пространство видят. А так мы не видим. Через предметы мы понимаем это пространство. Когда Шри Чайтанья Махапрабху описывал трансцендентное могущество Кришны, весь океан этого могущества проявился в его уме. Ум и чувства Махапрабху погрузились в этот океан, и Господь смутился. Комментариев нет. Шри Чайтанья Махапрабху сам произнес следующий стих из Шримад-Бхагаватам, и чтобы насладиться его смыслом, сам начал объяснять его. Тут цитата. «Верховная личность Кришна повелевает тремя мирами и тремя главными полубогами – Брахмой, Вишну и Шивой. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Все его желания исполняет его духовная энергия, называемая Свараджья Лакшми. Миллионы правителей различных планет поклоняются ему и с молитвами приносят ему дары, касаясь своими шлемами его лотосный стоп». Это 21 стих с 2 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам. Кришна – верховная личность Бога. Поэтому он величайший из всех. Никто не равен ему, и нет никого превыше его. Кришна Говинда – верховный повелитель. Его тело духовно, вечно, исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Это первый стих 5 главы Брахма Самхиты. Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну – главные управляющие божества материального мира. Но они лишь исполняют волю Господа Кришны, своего Господина и Повелителя. Ну, предполагается, что, слушая вот эти шлоки сейчас, даже без комментариев, мы сейчас полностью очистились от материальной скверны в этот момент, когда мы слушаем внимательно. Мы сейчас не находимся в своем материальном мире. Замечаете, нет? Просто слушая эти шлоки. Господь Брахма сказал: «Повинуясь воле Верховной Личности Бога, я творю материальную вселенную, а Господь Шива разрушает ее. Сам же Он в образе Кширадакашая Вишну поддерживает всю деятельность материальной природы. Поэтому Верховным Повелителем трех гун материальной природы является Господь Вишну». Это цитата из Шримад-Бхагаватам 2.6.32. Это всего лишь самое общее описание. Теперь постарайся понять еще одно значение слова трядхиша. Изначальные причины материального мира являются три воплощения Вишну, относящиеся к категории Пуруши. Но тут опять запредельные вещи начинают описываться. Но нам уже привычные, но запредельные. Нам уже давно надоевшие, но запредельные. Махавишну, Падманабха и Шардакашая Вишну – это сверхдуши всех тонких и грубых сфер бытия. Другое имя Господа Махавишну – Каранадакашая Вишну. Он сверхдуша всего сущего. Гарбадакашая Вишну, из пупка которого появился на свет Брахма, носит имя Хираньягарбха. Он является одновременно всеобщей сверхдушой и сверхдушой тонких сфер. А Кширадакашая Вишну – это вселенская форма сверхдуша грубых сфер. И разные категории сверхдуши еще есть. Такие тонкости существуют. Хотя Махавишну Падманабха и Кшардакашая Вишну, прибежище повелителей всего мироздания, они не более чем полные проявления или части полных проявлений Кришны. Стало быть, Кришна изначально личность Бога. Ведь это не так просто доказать положение Бога. Среди его энергии очень трудно сориентироваться, что все энергии, они наделены его могуществом. Очень сложно различать иногда, что выше, что ниже. Какая гуна сильнее? Тамас, раджас или сатва? Они одинаково сильны. Хотя они разного качества, сила одна и та же, потому что, собственно говоря, это одна энергия. Одна и та же энергия, действующая по-разному, индивидуально. А как так происходит? Под управлением сферы души. Она выглядит как три разных. На самом деле это одна энергия материальная. Но это различие поддерживает сферу душами. И как поддерживает? Брахма, Вишну, Шива эманируют. Это экспансии Кришны. Сам он не является непосредственным поддерживающим гун природы. Это существует экспансия, но экспансия – это его энергия, тем не менее. Поэтому одновременно он является этими экспансиями и не является этими экспансиями. Ачинтья пхеда пхеда таттва. Поэтому положение Бога очень-очень сложно увидеть. Собственными глазами не найти его. Да, да, да.
Экспансия.
Кто-то точно повторил.
Экспансия.
Брахмы и другие повелители материальных миров появляются из пор на коже Махавишну и живут лишь на протяжении одного его выдоха. То есть Брахма почти не живет толком. На протяжении выдоха Махавишну он существует все. Что он может понять вообще, скажите? В этом смысле, если здесь вот в контексте сказать, да, мы бы сказали, ну какой смысл жить на протяжении одного выдоха кого-то. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, частью полной экспансии, которой является Махавишну. Брахма великий, но он беспомощен, когда не имеет знания, появляется на свет невежестве. Ничего не может понять. И когда Нарада прославляет Брахму как великого преданного, тот вообще отрицает, как вы вообще не преданный. Куча сомнений и проблем. Он, конечно, великий предан. Но живет всего один выдох. Это промежуточное значение. Теперь послушай, пожалуйста, о сокровенном значении. Господь Кришна обитает в трех местах, о которых хорошо известно из богооткровенных писаний. Так, есть какие-то внешние. Значение есть, внутреннее значение. Три места пребывания Кришны – это его собственная сокровенная обитель Голока Вриндавана, его промежуточное царство – духовное небо и царство его внешней энергии – материальный мир. Три места. Это его места. Личная обитель называется Голока Вриндавана. Именно там живут близкие друзья, слуги, отец и мать Кришны. Личная обитель. Вриндаван – это сокровищница милости Кришны и сладчайших достояний супружеской любви. Именно там духовная энергия, принимая на себя обязанности служанки, устраивает танец раса, самую совершенную из всех игр. Это во Вриндаване происходит, больше нигде. Благодаря милосердию Верховного Господа, Вриндаван Дхама очень нежна. И супружеская любовь, царящая там, придает особое великолепие этой области, обители. Вриндаван Дхама овеяна трансцендентной славой сына Махараджананды, поэтому там даже тень тревоги не касается нас. Ниже планеты Вриндавана находится духовное царство, называемое Вишнулока. Вишнулока состоит из бесчисленных планет Вайкунт, которыми управляет Нараяна, управляют и другие бесчисленные экспансии Кришны. Значит, одна планета Вриндавана является самой совершенной и неописуемой. А уже в духовном царстве много планет всяких. Духовное царство, полное шести достояний, представляет собой промежуточную обитель Господа Кришны. И именно там бесчисленные формы Кришны наслаждаются своими играми. Формы Кришны различные. Бесчисленные планеты Вайкунтхи, наделенные шестью достояниями, можно сравнить с различными комнатами некой сокровищницы. Все эти бесчисленные планеты населены вечными спутниками Господа, каждый из которых также обладает шестью достояниями. Ниже планеты, называемые Галокой и Вриндаваной, расположены планеты, известные под именами Дэвидхама, Махештхама и Харитхама. У каждого из них есть свои сокровища. Всеми ими управляют Верховная Личность Бога Говинда. Изначальный Господь, и я в почтении склоняюсь перед Ним. Цитата из Брахма Самхиты 5.43. Так вы уже ориентируетесь, да? Если куда-то отправимся, то уже мы знаем, какие планеты, куда. Мы почитали здесь, да? Во всяком случае, будем спрашивать, это Вайкунтха или Галока. Уже будем знать название. Он скажет, нет, это еще не Галока, на Галоку дальше нужно идти. Спасибо, и пойдем дальше. Между духовным и материальным миром протекает река Вираджа. Воды этой реки образуются из пота Верховного Господа, которого называют также Веданга. Так возникает этот поток. Это цитата из Падмапураны. То есть Вираджа разделяет река. Вираджа. Без страсти. Беспристрастная. Она между тем и другим. Не принадлежит ни тому, ни другому. Как Казахстан. Нейтралитет. Это Казахстан. Вираджа — это Казахстан. Не узнали разве?
Получается, Казахстан из пота Вишну.
Вот видите. Да. Мы даже не знали. Теперь знаем, что такое Казахстан. За рекой Вираджи находится духовное царство, неразрушимое, вечное, неисчерпаемое и безграничное. Это высший обитель, в которой проявлены три четверти богатства Господа. Она называется Паравьёма, духовным небом. В духовном царстве нет ни тревог, ни страха. Оно никогда не разрушается и состоит из трех четвертей энергии Господа. Материальный мир проявлен всего одной четвертой частью энергии Бога, и потом называется Эка Пат Випхути. Вот такие даются нам здесь цифры, измерения, что тоже вызывает у нас недоумение. Три четверти. Значит, всего четыре четверти. А что дальше? Не спрашивайте об этом. Дальше четыре четверти. Еще дальше все равно четыре четверти. Так и остается. В том же количестве. Ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. Такая математика. На другом берегу реки Вираджи находится внешний обитель Господа. Она состоит из бесчисленных вселенных, в каждой из которых бесконечное разнообразие условий обитания. Бесконечное разнообразие. Царство внешней энергии называется Дэвидхама. И населяет его обусловленные души. Здесь обитает материальная энергия Дурга со своими многочисленными, могущественными служанками. То есть здесь хозяйка Дурга в материальном мире. Поскольку обусловленная душа хочет наслаждаться материальной энергией, ей разрешается поселиться в Дэвидхаме, во внешней энергии, где богиня Дурга исполняет приказы Верховного Господа как его служанка. Материальную энергию называют Джагал Лакшми, так как она защищает заблудших обусловленных душ. Поэтому богиню Дургу называют матерью материального мира, а ее супруга, Господа Шива, отцом. Богиня Дурга носит такое имя потому, что материальный мир подобен огромной крепости, и она надзирает за обусловленными душами, помещенными в эту крепость. Чтобы получить материальные блага, обусловленные души стараются достать удовольствие богине Дурги, и мать Дурга обеспечивает их всем необходимым. Эти блага соблазняют обусловленных душ. Они не хотят покидать царство внешней энергии. Поэтому они постоянно строят планы на мирную и счастливую жизнь здесь. Таков материальный мир. Мир где строит планы на счастливую жизнь. Все больше ничего. Видите, у каждого есть такой план. Да? Это материальный мир. В духовном мире таких планов не существует. Прабхупада говорит, не стройте планов материальных. Мыслите по-другому, то есть совсем духовным образом. Кришна – верховный повелитель всех трех царств – Галокадхама, Вайкунтхадхама и Девидхама. Парабьёма и Галокадхама расположены выше Девидхамы, материального мира. Ну все, мы уже вот изучили с вами все пространства духовные, материальные, все сориентированные, если что, уже знаете. Что делать? Какие вопросы?
Можно вопрос, пожалуйста? Благодарю за лекцию. Вот мне вот такой вопрос пришел. А где вот моя свобода выбора? Если вот я тремя гунами здесь просто обусловлен, где я могу эту свободу выбора?
А есть, да, сюда свобода выбора. И также есть отсутствие свободы одновременно. С внешней точки зрения карма обуславливает, поэтому свободы нет. Тоже присуждена карма, и мы должны подчиняться этим законам, да, нет свободы. Ну, как в тюрьме, говорят, свободы нет. А внутри, в желаниях, свобода остается. Я все равно могу желать счастливой, свободной жизни. Отсюда начинается выбор. Интересный момент. Но свобода всегда есть, но она всегда ограничена материальным миром. Неполная свобода. Можно сравнить карму вот с этим помещением. И здесь человек живет, он свободен внутри этого помещения. Но за пределами своего хозяйства не нужна такой свободы. Это его карма. Поэтому все любят свое жилище именно. Как дома? Тут свобода. Тут я хозяин, что хочу, то и делаю. Вот у меня есть четыре стены, и я счастлив. Я свободный человек. Так думаю. Но стоит выйти на улицу, уже все. Уже другие правила совсем. Ограниченная свобода.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, о природе тела Господа всегда удивляет, как он... Ну, так Аманадев он превращается. Как вот можно правильно говорить об этом? Что, какова природа его тела? Вот что он может, аватар из него исходит, и все тысячи проявлений одновременно он один, и у него такие тысячи форм разных, необычных. Как это?
Сачитананда Виграха, ответ в этом. Вот его тело. Поэтому для него все возможно. Ананта-рупа – другое обозначение, безграничная форма. Сат-читананда, который не имеет границ. Ограничений. Ограничений. Нет. Любые проявления возможны. Вопрос только желания, воли. Это природа Бога. Это обычное его естественное положение. Он для этого ничего не сделал вообще. Чтобы обрести такую свободу и могущество. Так было всегда. Это он не приобретает где-то. Все наши достояния приобретенные, заимствованные. Он ничего не приобретает, ничего не достигает, ни к чему не стремится. Это его природа. Каково его тело? Тело, ум, чувства. Не отлично. Все части тела не отличны. Пространство, в котором он обитает, не отлично от него. Окружение, в котором он обитает, не отлично от него. Наделено индивидуальностью, но связано только с его волей. Потому что его воля всеблагая. Все ищут покровительства у него именно. Это его природа. Он источник сачитананды для любого живого существа. Все зависят от него, от его тела. И все всегда связаны с его телом непосредственно. Нет промежутка между душой и Богом. Нет промежутка. Есть только иллюзия, которая разъединяет.
То есть нету времени, когда вот мы же с позиции времени размышляем о пространстве, что вот был одна аватар, другая аватар, а это с точки зрения же... То есть я когда слышу все эти проявления, как будто бы растворяется личность. Как при этом сохранить, что это личность при этом? Потому что столько проявлений, мне кажется, личности уже нету.
Ну да, многие философы западные, они сделали этот вывод, что когда Бог распространяет свои различные формы, энергии, экспансии, Он исчезает как личность, умирает. Бог мертв, они сказали. И Прабхупада приводит пример, если мы разберем какой-то предмет, на части он уже не существует как предмет функциональный. Они эту логику применяют по отношению к Богу. Но он неисчерпаем и неизменен при этом. Пример веда дается. Дерево стоит на одном месте, но постоянно меняет листву и цветы. Но стоит на одном месте. Или океан. Он может волноваться, штормить, но никогда не выходит из берегов. Одновременно он в балансе находится и в динамике. В статике, в динамике одновременно. И сколько бы ни исходило от него полных частей, он не меняется. Не меняется это. Сколько в него не входило обратно, он не меняется. Природа Духа непостижима. Мы же мыслим законами физическими, привычными для нас. У нас возникают эти сомнения и вопросы. Там нет материи. Даже тени нет материи. Ей стыдно появляться на глаза Господа.
По-другому не испытаешь, поэтому сильный мир всего пытается прославлять Господа. Надо там не так, чтобы испытать.
Сознание Кришны — это экстаз. Не в экстазе мы не можем ничего понять. Мы говорим, Бог безграничный, мы должны впасть в экстаз, чтобы понять это. То есть пока мы в экстаз не впадем, там сексиллионы эти не почувствуем как-то. Нам нужно почувствовать это, да? Вот эту непостижимость его, безграничность, нужно почувствовать ее. Об этом Кришна в Бхагавад-гите Кришне Арджуне говорит. Сейчас я тебе объясню вкус вечности. Экстаз вечности. Для нас вечность — это несколько миллионов километров. То есть бесконечность. А вечность — это, может быть, несколько миллионов лет. Это наши цифры просто. А какие вечности миллионы лет, скажите? Там нет таких цифр вообще, там вечность. Одна. Одна единица и все. Помните, Амара Хаяма спросили этого вот поэта, философа, что такое вечность? Говорит, я не знаю, что такое вечность, но я знаю, что такое миг вечности. И что такое миг вечности? Все собрались. Его очень уважали. Всегда что-то он говорил необычное. Говорит, представьте себе алмазный столб от Земли до Луны. Все. Алмазный столб. И каждый день на вершину этого столба залетает ворона и ударяет один раз клювом. Вот когда этот алмазный столб сотрется от ударов вороны, клюва вороны до земли, это будет миг вечности. А что такое вечность, я не знаю. Все оценили этот пример и записали его. Вот это да, это воображение человека. Экстаз. Тут мы что-то чувствуем, алмазный столб, это наши понятия. Ворона, знакома. Твердость алмаза знаем. Понятно, ничего не понятно на самом деле. Но почувствовали. Дает нам почувствовать. И читание Чаритамриты дает то, что нам тоже почувствовать эти вещи, хотя они невообразимы, но дает нам почувствовать. Повторяем многократно эти вещи. И наконец начинаем думать, а вдруг так оно и есть. А вдруг и вправду, погодите. Что, серьезно, что ли? И то есть у нас растет это вот, понимаете, восприятие вырастает таким образом. Помню, как один парень, простой деревенский парень, мы были молодыми, когда ему сказала, а вдруг на других планетах есть жизнь? У него же дыхание перехватило. Он же поднялся. Он засыпал, он же проснулся, знаете, от этой мысли. А вдруг и вправду там есть. Там живут люди, может быть, на других планетах. О, в шоке вообще от воображения. А вдруг и вправду, знаете, вот Махавишну дышит, и вселенной появляются. А вдруг и вправду так.
Надо всем так часто.
Ну, ты должен показать, потом где-то записать это все. Вдруг и вправду так, а? А вдруг и вправду Земля на четырех слонах. А слоны на черепахе, а черепаха будет в океане. Вдруг вправду все так? Да это же потрясающе, да?
Гуру Махарадж, а вот о природе лил, игр Бога, если вот... Потому что иногда чуть-чуть размышляешь, ну, если получается иногда в йоге в этой, то у тебя... Ты не успеваешь вообще, то есть настолько вот многогранно и закручены эти все сюжеты и смыслы. Расскажите, пожалуйста, о природе игр Бога, как он их устраивает, по какому принципу?
Не нужно усложнять эти вещи. Они нам даются в очень простой форме. Вот Прабхупада пересказал 10-ю песню Бхагава там. Вот хорошо. Все гораздо сложнее. Мягко говоря. Они так там связаны, переплетены, что это уму непостижимо человеческому. Но изложены для нас ясно и просто. И уже вот этих игр нам достаточно, чтобы осознавать Кришну. Все больше и больше, с каждым разом.
Я хотела спросить, вот сейчас про океаны говорили, сразу вспомнила, ну, вообще про катаклизмы, да, сейчас, ну, очень много по всему миру, и когда смотришь какие-то эпизоды, и возникает такая мысль, когда даже смотришь, там, падает, например, к примеру, здание, и понимаешь, что там, ну, люди, и со стороны это кажется, вот, как, ну, как насекомые. И, ну, как бы, и сразу понимаешь нашу вот эту вот ничтожность существования в этом мире, и видишь вот эту жестокость материального мира. И, ну, как вот не думать слишком так вот, и как-то кажется, что, ну, вот как обычно материалист думает, где Господь, вот так вот не думать, и как-то по-другому.
Наши мысли, наше умонастроение или мировоззрение, оно... искусственно создано образованием и условиями быта. Искусственно. Человек должен жить, естественно, на земле. Каждый человек должен иметь участок земли, который его прокормит. Так написано в Ведах. Описывается, в каких условиях должен жить человек. Там не описывается, что должны быть электричество, стиральные машины, допустим, ну, трактора. Ну, вот. Но почему-то говорится, вроде эта жизнь труднее, кажется, да? Меньше удобств. Но развивается правильное мировоззрение, правильное понимание устройства мира. Когда мы пошли в первый раз омываться на Ганге, 91 год, Майяпур, там не было города в том месте. Был участок Искон, и Ганга, вот эти Ганги, там не было этой дороги шумной, вообще никого не было. Были рисовые поля с этой стороны, тут была трава поросшая, берега, кустарники. Такая была достаточно дикая местность, естественно. И не было ни одной моторной лодки, механизмов. Вообще. Все, что было слышно, это голоса крестьян в поле, которые поют гауранга или какие-то баджины, что-то такое. Другой мир был совсем. И как, знаете, как райская атмосфера. Удивительно. Климат теплый. Это удивительно, трава мягкая, идешь по ней. Какое-то счастье. Ганга так протекает, знаете, так удивительно. Так все наполнено какой-то энергией, все, знаете, излучает силу какую-то, такой покой. Дхамма. Мы зашли в реку, в Гангу, поклонились, вошли в реку Гангу с таким настроением, знаете, счастья, райского блаженства. И мимо рядом проплыл труп человеческий. Совершенно спокойно. А как же рай? Мы только что привыкли к раю, уже были готовы жить в раю, понимаете? Нас готовят жить в удобствах, в комфорте. И вдруг здание рушится, понимаете? Вот этот вдруг труп проплывает, и не один, может быть, да? Я был в Лейнаканке, Равакан, Спитак я не видел. Ну, Спитак, собственно, он его не существует, как город Армения. 89-90 год. Город построили красивые же люди, со всеми удобствами. А что осталось? Руины. Там под руинами люди. И все ходили в шоке, как тени. Потом мы вышли из Ганги, хотели переодеть Гамшу на сухую одежду, зашли в кусты, и там останки человеческие, череп, скелет лежит. Люди живут и видят это. Они видят рождение, старость, болезни, смерть, они не скрыты. Они имеют много детей в семьях, у них нет этих искусственных ограничений, да, чтобы там прервать беременность, там аборт сделать. Нет этого всего. Там простые условия. У них семьи там по 10, по 5, по 6 детей. Кто-то всегда умирает в семье. Они знают, они привыкли к этому. Возьмите военные действия, война, люди там. Они готовы умереть каждый день. В той среде другое сознание, совершенно другое восприятие жизни и мира, и смерти. Но когда вы в комфорте живете, вы не готовы видеть эту суровую сторону материальной природы. Получаете шок просто. Иногда даже люди кончают самоубийством, видя вот эту реальность, которую никогда не видели. Будда. Отец его ограничивал от всех этих вот материальных проблем. Сделал хороший забор, крепость просто. Он видел только молодых людей вокруг себя. Никто не страдал. Все были молодые, красивые, здоровые и прочее. Если кто-то заболевал, просто удалял. Будда никогда не видел подобных вещей. Ни старости, ни болезни, ни смерти он не видел. Но все же он вышел за пределы этого дворца, и он увидел все это. Это был в шоке. Он был в шоке настолько, что ушел, вообще покинул все и стал искать ответы, почему же так, что это за жизнь. Вот какие истории описываются. Нас воспитывают искусственно. Я всегда еще думал, когда в Индии мы вот приезжали, почему так? Вот есть красивые храмы, благовония, одежда у них потрясающая, магазины, да, там искусство, красота, они все это знают, чувствуют, имеют. В то же время они не перекрывают каких-то страшных вещей. Мы видели таких страшных людей, что даже просто, знаете, смотреть было тяжело. Какая у них кожа, или какие зубы выглядывают. Но они не боятся этого, они совершенно не боятся этого. Здесь люди просто паникуют. Ой, моя кожа, ой, моя старость, ой, как я выгляжу. Там человек, если будет умирать, все знают, просто нужно там повторять Хари Кришна, и он уходит, все нормально. Никто не паникует. Они видят это с детства, что да, смерть есть, да, все, они понимают. А здесь человек умирает, и все не понимают, почему. Все просто в шоке, знаете, жить не хотят. Я сам тоже умру. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Землетрясения, там, катаклизмы, а когда-то бывают потопы вообще, и все живое уничтожается. Каждая тварь и по паре только остается. Ковчег. От жизни до смерти Ману мы живем, Ману умирает, наступает потоп. Все устраняется. Даже Вселенная вся сворачивается в свое время. Со всеми живыми существами. Надо привыкать к этой реальности. Но мы тут навечно же хотим устроиться. А тут здание упало. Почему? Кто виноват? Сейчас будут искать там, кто виноват, наказывать будут.
Не, я просто мужа спросила, это же закономерно. Он говорит, ну это предательство, то, что ну, люди сами создают эти удобства. А потом эпизод, когда другой смотришь, в лесу землетрясение, совсем иная картина, там не так страшно. И вот то, что вы сейчас ответили, да, ну то ли ты на природе живешь. Ну я не говорю, что он продлевает жизнь здесь. Но все равно есть же страх вот такой смерти умереть страшно просто. Ну, потому что еще же не готовы.
Но мы же сами себе строим, да, такие удобства опасные. Как атомная электростанция, небоскребы. Это же очень ненадежно. С точки зрения как бы катаклизмов это очень опасно. Ганга разливается очень часто. На берегу Ганги местные жители, крестьяне, строят дома из соломы и бамбука. Их смывают регулярно. Они просто новые бамбуковые палки вставляют, солому набирают и снова живут. Вообще никто не расстраивается. Простые условия. Более надежные.
Хорошо, спасибо большое. Вот сегодня такие вот запредельные цифры приведены. Вот. Совершенно непередаваемые объемы. Нет ли в этом такого замысла, чтобы это, наконец, перегрузило наш ум, он завис, перестал строить планы, чтобы он шел Прабхупада и впал в экстаз?
Планы, да, мы уже перестаем строить, явно. Это необычное, да, ощущение, когда мы изучаем эту тему энергий, безграничных энергий, и как они еще устроены, эти шакти различные. Проявление аватара, которым нет границ. И мы как бы что чувствуем? Что мы теряемся, мы исчезаем вообще. Наше ложное эго просто исчезает. Но самое удивительное в другом, что продолжаю мыслить и существовать, но уже по-другому. Исчезает ложное, видите, вещь? А я-то остаюсь. Я-то не исчезаю. Это как вот человек теряет деньги, говорит, мне конец. Не ему конец, а конец его деньгам. Он продолжает существовать. Поэтому да, это вот наша аханкара, она становится меньше, 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 меньше. Если я живу в своем доме, я думаю, я тут хозяин. Но если я понимаю, что я живу вот в этих сексиллионах, что такое этот дом вообще? Кто такой я? Хорошо. Должна гора разрушилась, поэтому вопросы все ушли. Шрила Прабхупада ки джай.